Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословился Господь.
Мы продолжаем говорить о книге «Притчи Соломона» и обращаемся сегодня к 14 главе.
Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняет их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного знания пути своего, глупой же безрассудных заблуждения. Вот здесь начинается с мудрой жены, такой образец, идеал женщины. Есть в книге «Притч Соломоновых», мы уже много раз сравнивали, как вот есть жена-блудница, жена, которая уводит, или чужая жена, как вот тесный колодец сказано в другом месте. Вот, а вот мудрая жена, в книге «Притч Соломоновых» даже есть такой гимн вообще добродетельной жене. Это как бы завершается книга «Притч Соломоновых». И в данном случае мы говорим о том, что вот идеал женщины, он помогает и мужу становиться на правильный путь, и детей, и сыновей воспитывать. То есть как бы вокруг такой женщины строится вся семейная жизнь. В этом смысле мудрая жена является центром жизни, в каком-то смысле центром мироздания. Вот Библия так открывает рассказ о жене. Вот я специально опять подборочку приготовил. Смотрите. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы». И вот дальше это сказано, что для такой жены, вот я специально хочу немножко зачитать побольше. Что такая вот жена, она имеет основание для жизни, в которой живет муж. И если у него нет такой жены, то в принципе и удача, и какие-то какая-то вот такая работа, путь его жизни, он не может быть прямым. В этом смысле жена такая добрая, мудрая, добродетельная, является призванием для мужа и делает будущее его, устрояет будущее его. Вот здесь это сказано: «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Обычно так бывает, что мужчина хочет своими делами прославиться, а вот Библия это открывает другое, что если у мужа жена добрая, добродетельная, то именно это является его украшением. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее».
То есть, ну, вот такой гимн поет Соломон мудрой жене, да, много было у Соломона жен, видимо, и мудрые тоже были. Тем не менее, вот 14 глава начинается с мудрой жены, то есть во главе жизни человека все-таки стоит жена.
Да, поэтому вот сегодня, когда мы видим столько проблем в браке, столько проблем, когда люди одиноки, и такой счастливый, надежный брак является такой редкостью, удивительной редкостью, и это не случайно, потому что, чтобы найти себе такую жену, и чтобы жить правильно, необходима большая работа над собой, необходима и ревность, и жертвенность. Но главное, как сказано в книге «Притч Соломонова», такая жена дается тому, кто боится Господа. И она является такой наградой для человека, боящегося Господа. Если человек боится Господа, то ему будет дана такая жена. Если человек не боится Господа, то он живет в некотором таком заблуждении, или, по-другому сказано, в блуде. И такой человек достойный только сожаления. Вот слово «холостяк» — это человек такой неприкаянный, у которого на самом деле нет будущего, если он не покается, если он не осознает свое подлинное призвание. И даже есть такая и психология холостяцкая, когда мужчина, как свободный радикал, в разных состояниях бродит, блуждает и думает, что это правильно. Вот. И там он это меняет женщин, меняет все подряд в жизни, и работу. И в итоге путь такого человека завершается на свалке где-нибудь. Ну, завершается очень отчаянно. И таких примеров очень много в истории. И поэтому Библия открывает совершенно другой путь, когда человек, работая над собой, ищет себе добрую жену. И вот этот плод семейной жизни заключается в том, что муж и жена вместе друг с другом служат и обществу, и Богу, и дети их являются таким основанием для будущего всей жизни.
Видимо, вот второй стих и продолжает эту линию, да, о том, что идущий прямым путем боится Господа. И вот это, этот прямой путь, это благочестие для юноши, да, в данном случае. Вот оно и должно быть направлено на семью, на брак, на мудрую жену, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. Далее говорится о том, что в устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Бич гордости. Что это значит? Что это за выражение такое?
В устах глупого. Да, в устах глупого бич гордости. Ну, действительно, вот когда глупый что-то начинает говорить, он сам себя позорит, потому что, как правило, глупость связана с тем, что человек неправильно о себе думает. Если это связано с некоторым таким самомнением, высокомерием, то есть с гордыней человеческой, то вот этот бич гордости, этим же самым себя человек сам и бьет. То есть когда человек проявляет свою гордыню, особенно в словах, он сам себя выставляет, и это и из-за этого постоянно бывает наказан. То есть горделивый человек сам себя наказывает. Вот. Бог гордым противится, как сказано в другом месте, а смиренным дает благодать. Вот эта гордость, она делает человека в жизни таким постоянно наказанным, постоянно оступающимся, ошибающимся. И в результате человек становится и непривлекательным, и некрасивым, и таким пустым, потому что в итоге от такого человека все отвернутся, и он опять же останется в одиночестве и в расстройстве.
А вот дальше интересно. «Где нет валов, там ясли пустые, а много прибыли от силы валов». Вот интересно, есть какая-то связь между этими выражениями, или они вот просто как мудрые мысли, без всякой логики между ними приводятся в этой книге?
Ну, безусловно, здесь связь есть, потому что где нет валов, там ясли пусты. У кого ясли пусты? У того, кто не трудится, у кого нет такой постоянной заботы о своем деле. Здесь, конечно, вспоминается такая притча о блудном сыне из Евангелия, когда сын проел все, что дал ему отец, целых полымение.
Не проел, а промотал.
Промотал. Да. И вот у него этого нет. То есть у него не осталось силы никакой, и он стал питаться тем, что едят свиньи. И то ему и этого не давали. Вот. А много прибыли от силы волов. То есть если человек трудится, если человек вкладывается в землю и старается быть праведным, то сила волов, она является такой наградой, такой, ну, таким плодом для его трудов. А здесь тоже можно вспомнить жизнь нашего праведного Иакова, когда он пришел к Лавану, у него ничего не было, но своим трудом он смог добиться того, что постепенно у него стадо стало больше, чем у самого Лавана, на которого он служил.
Ну, потому что еще с ним было Божье благословение.
Не только Божье благословение, но и рассудительность такая, в чем-то даже хитрость. Вот, и, конечно же, Божье благословение. Вот, но прежде всего он трудился, не покладая рук, когда вот, отрабатывал своих жен. И Господь вознаградил его, за 25 лет у него стало очень, очень большое имение и очень большое стадо.
Да.
Тоже вот такой образ про этих волов. Он как раз-таки наблюдал, что были волы, ну или там коровы, это не важно в данном случае. Вообще такой скот, это крупный рогатый. Он наблюдательный очень был и смотрел, кто когда зачинает. Вот. И, конечно, мы видим, что если человек трудится, и если человек старается быть праведным и не искать легкой наживы, то рано или поздно Господь ему воздаст, как это было с праведным Иаковым.
Вот и как в древности было сложно, приходилось еще отрабатывать своих жен. Теперь их так раздают, да?
Ну, если она добродетельная... Вот, кстати, тоже очень, очень хороший пример. Те жены, за которых Иаков отрабатывал, были Лия и Рахиль, да? Угу. Вот образы мудрых жен. Несмотря на то, что они были сестрами, несмотря на то, что они могли ревновать к своему мужу, да, своего мужа друг к другу, да, они смогли найти друг с другом мир и согласие, потому что вот в самых сложных ситуациях они действовали заодно с ним. Когда Иаков понял, что нужно ему уходить от Лавана, они были во всем ему вот. Не то, что послушны даже, а были сподвижницами его во всем. Даже вот эта хитрость, которую проявила Рахиль, когда она у своего отца украла этих терафимов, это объясняется вот их такое желание, горячее желание содействовать своему мужу. И обратим на другой пример. Исава, который взял себе в жены дочерей хананейских, распутных, которые как раз-таки славились своим ну, таким блудным поведением.
Искусством любви.
Искусством,
да,
любви
славились. Да, так бы сказали современные люди.
Ну, может быть, я не знаю, но сам факт тот, что мать Ревека говорила, нет мне житья от этих жен, нет мне от них покоя.
Снохи доставляли много проблем.
Да, и мы видим, что один получил благословение, а другой потерял его. И в результате история спасения прошла вот такой вот таким вот живым потоком через Иакова, и он стал основанием для 12 колен Израилевых, а Исав остался на обочине такого события. И он не вошел в историю спасения. Вот в этом смысле. Видите, как очень много значит, какая жена у тебя. Один нашел себе жен, но за которых он трудился непрестанно 14 лет и отрабатывал, а другой взял себе, какие подвернулись, не думая о призвании, не думая о том, что, что жена — это что-то сокровенное. Здесь о чем еще нужно говорить, когда вот происходит выбор спутника жизни, Иногда люди думают не о том, чтобы вместе найти вот это спасение, а очень часто люди думают о том, как бы ему было бы хорошо с какой-то женой, так примеривают для себя, вот это бы хорошо, чтобы у него было, это бы хорошо, чтобы было, там смотрят фигуру, какую-то красоту или еще какие-то другие вещи, которые являются соблазнительными для взгляда, для каких-то таких вот, вот ощущений, часто похотливых, и при этом не задумываются о душе, о сердце, о общих ценностях и целях. И вот этот момент, что мудрая жена поможет, что и силы будут у валов твоих, и прибыль от них будет, вот здесь об этом сказано.
Ну, далее. Значит, верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Тут все понятно. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, которого ты не замечаешь разумных уст. Вот эти вот притчи, от чего нас предостерегают. Почему распутному мудрость не дается, и как с этим бороться?
Ну, это ж, я думаю, это тоже очевидно. Распутный – это кощунник, это тот, кто глумится, хулит, хулитель, насмешник. Вот, ему не дается мудрость, потому что мудрость, как опыт человеческий, избегать ошибок многих, она, конечно, не дается распутному человеку, который постоянно нарушает такие законы, нравственность, нарушает мораль между людьми и, насмехаясь, например, над кем-нибудь, он постоянно сам себе строит западню.
То есть он не оставляет своих страстей, поэтому и не дается ему мудрость.
Да, да? Конечно, конечно. Он не оставляет не только своих страстей, но часто и хвастается им. Вот распутный – это тот, кто хвастается своими страстями. Потому что страсти-то есть у всех. И бывает, люди действительно сильно страдают от них. Не это еще распутство. А распутство – это когда человек начинает хвалиться своими страстями, хвалиться своими грехами. И вот в этом-то и есть отсутствие мудрости, потому что мудрый понимает, что если у него есть страсти, значит, надо с ними бороться, и нужно всю жизнь с ними бороться и преодолевать. Собственно говоря, это и есть знание. Знание, как преодолеть себя, знание, как победить себя, вот это и есть основание для мудрости. Вспомним Сократа, который говорил «познай самого себя». Вернее, это даже не он сказал, он это сделал своим девизом в жизни, познать самого себя. Это вот как раз-таки сказано для разумного и то знание, которое человек ищет. Поэтому от таких людей, вот 7 стих, нужно отходить. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Ну, понятно.
То есть полезно с такими людьми не общаться, чтобы не заразиться его глупостью.
Да, да. Просто с преподобным будешь, а с развращенным развратишься.
Итак, мудрость разумного знания пути своего, глупость же безрассудных заблуждения. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоговение.
Благоволение.
А, благоволение, прошу прощения, да. Итак, глупые смеются над грехом. Над чьим?
Ну, вообще, они смеются и выставляют, как мы уже говорили, что они когда гордятся чем-то плохим, чем сделали, там, это вызывает у них такой хохот, дикий смех и так далее. Ну, это распространено в обществе, обсмеять, там, обхохотать и так далее.
Это типа Comedy Club?
Что-то вроде того.
И наших шоу вот этих развлекательных, да?
Когда... Да.
Откровенная безнравственность, грех становится вот таким предметом для смеха и развлечения.
Да, когда действительно какие-то вещи, которых надо стыдиться, вот, и наоборот, стыдиться, скрывать, в каком смысле скрывать? Не выставлять на показ, не хвалиться ими, а в покаянии исправлять их. Когда над этим смеются и потешаются, то, конечно, это является таким горем.
А вот это слово «а посреди праведных благоволение». Благоговейно они относятся к человеку.
благоволение.
Благоволение посреди праведных, ну, это благая воля Творца, да?
Да, и благосклонность, и милость. Здесь слово имеет несколько таких значений. И благосклонность, и умилостивление посреди праведных. То есть праведные открывают вот такую милость Божью, когда ты с ними, среди них присутствуешь, ты найдешь себе благоволение и некоторую благосклонность, потому что, ну вот, как вот человеку жить, вот если он осознал, что вот он весь в грехах, страстях, в язвах, вот, ну вот какой он есть, куда, как ему развиваться дальше? Вот нужно найти такую среду, где тебя хоть и будет обличать, но с другой стороны, обличая, будет оказывать это, будут делать это с любовью. И вот это благоволение, оказывать благую волю и открывать, и тогда твоя воля тоже становится постепенно благой и Божьей. То есть она будет соответствовать рано или поздно Божьей воле, если человек будет сам себя сознательно помещать в такую среду праведных.
Интересный 10 стих. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой».
Да, сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Действительно, вот сердце — это сердцевина нашей жизни, то, что знаем только мы. На самом деле, наше сердце знает только Бог, даже мы сами свое сердце не знаем. Мы часто себя до конца не понимаем и не познаем, кто мы есть. Ну, действительно, вот так вспомним, какие на свой путь обратимся, и у человека в течение жизненного пути он изменялся, и то, что он, то, как он думает, например, в 40 лет, он по-другому думал лет в 20, по-другому смотрел на этот мир. Вот, и были ожидания, были чаяния, были надежды, есть несбывшиеся надежды. Действительно, сердце, сокровенное сердце человека, который живет сердцем, хранит в сердце какие-то вещи. Вот здесь вот об этом такой образ. Надо вспомнить, опять же, святых наших, прежде всего, Божью Матерь, которая слагала в сердце слова свои.
Слова вот, Божьи, да?
Слова, ну, не только Божьи, а вообще все, что происходило, она слагала в сердце то, что с Господом происходило, со Христом, с младенцем, да, например. Она слагала это все в сердце, вот, и это было, с одной стороны, горе, потому что оружие пройдет тебе душу, сказал Симеон Праведный. С другой стороны, это необычайная радость быть Божьей Матерью и иметь такое призвание в жизни.
А почему же сказано, и в радость его не вмешается чужой?
Ну, вот когда Христос воскрес, это радость, да?
Да.
Никто не смог вмешаться чужой. Не смогли вмешаться фарисеи.
То смогли... есть эту радость никто не сможет омрачить.
Ее не смогут омрачить, отобрать, не смогут ее разрушить. Вот я уже приводил в пример такой интересный рассказ одного человека, который был 3,5 года в концлагере. Он написал книгу, он был таким психотерапевтом. Здесь важный момент, что даже он был нерелигиозным. Но вот то, что он открыл, вот это вот, что в сердце можно сохранить радость, и тебя не смогут никак уничтожить, это вот близко вот к этому. А дело в том, что вот вся система концлагеря, фашизма направлена была на то, чтобы у человека отнять надежду. И вот он описывал состояние, когда человек терял надежду, он больше не мог жить. Когда он теряет смысл, человек не может жить. Он это очень подробно описал в своей книге. У него книга называлась «Человек в поиске смысла». И вот он пишет, что в какой-то момент времени он ощутил, как сильно любит свою жену. А его жена была в соседнем концлагере. И он высчитал, что очень вероятно, очень большая вероятность, что она уже не жива, потому что выжить там 1 к 20.
Угу.
Вот. Но когда он понял, как он ее сильно любит, ему уже стало вот не столько даже важно, что жива она или нет, сколько важно стала сама любовь в сердце его вот, к своей супруге. И вдруг он понял, что вот эту любовь, вот эту радость не сможет никто у него отнять. Вот это сердце, если ты хранишь в сердце своем любовь, чувства добрые к человеку, то что бы с тобой ни происходило, какие бы тебя не преследовали опасности, скорби, страдания, никто не сможет это разрушить.
Никто не сможет да. чужой вмешаться в это.
Да, чужой вмешаться. Вот в этом смысле сердце у нас – это такой необычайный такой хранитель нас. Если мы научимся жить по сердцу, это лучший хранитель нас. Никто не сможет нас разрушить, растоптать и как-то исказить нашу жизнь и так далее. Ну, или, как здесь сказано, вторгнуться, да?
Итак, дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем, как там сказано у меня в этой печати,
насытится от путей
своих, а добрый от своих. Вот три выражения, которому тоже должны дать комментарий. Ну, о том, что дом беззаконных разорится, мы уже говорили. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот почему так? Почему человек находится в таком заблуждении, как это исправить?
Ну, действительно, человек иногда, ну вот, например, что-то случилось в жизни, человек, какая-нибудь ситуация не очень приятная для человека, и вот, и человек хочет с помощью, например, обмана как-то так все устроить, чтобы в итоге все произошло, скрыть что-то там или еще чего-то. Ему кажется, что он поступает правильно, прямо, то есть правильно, значит, выпрямо, ровно, вот, ну, или истинно. Вот. А в итоге происходит совершенно другое, потому что все равно ложь, обман, они вскроются рано или поздно. Поэтому здесь сказано, что путь на самом деле только один. Это тот путь, который является добрым. Вот. И вот 14 стих: «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих». Да, это тоже не совсем понятно, вот, ну, то есть он как бы ими, что ли, отравится, что ли, вот иногда бывает, что человек ест и отравляется вот от самого своего, от своих страстей, от своего какого-то такого порока, похоти, и уже не может этого есть, или там еще какой-то страсть удовлетворять, уже не может, а... И не может этого не делать. Вот такое страшное происходит явление.
Рабство полное.
Рабство, да. И уже он и удовольствия не получает, и не делать этого не может. Ужасное состояние, когда такое происходит. Вот. А добрый от своих путей идет к тому, что ему дает жизнь. Благоразумный, внимательный к путям своим, да. То есть он старается путь постоянно выправлять, выпрямлять, постоянно соотносить его. Вот опять мы коснулись этого понятия пути. И здесь надо сказать, что путь – это то, что требует постоянного такого исправления, постоянного такого ориентирования, что вот мы должны каждый день себя... за собой следить, правильно ли мы идем, каждый день смотреть на компас, на нашу совесть, куда мы направляемся.
Итак, глупый верит всякому слову, благоразумно же внимателен к путям своим.
Да,
то есть, прежде чем поверить кому-то, да, надо 10 раз проверить. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вот почему глупый здесь раздражительный и самонадеянный.
Ну, мы уже вот говорили, что глупость, эта глупость часто связана с гордостью. Вот, с тем, что человек глупый, он самонадеянный, высокомерен, а поскольку он не всегда, то есть не всегда, а практически всегда, что называется, не соответствует тому, что хочет получить, что называется, не по семке шапка такая вот есть пословица, то это вызывает у него раздражение. То есть он постоянно раздражается от этого, хочет, чтобы все было по первому сорту в жизни, по высшему сорту, вот, а сам, что называется...
Этому высшему сорту не соответствует.
Да, не соответствует. То же самое, что из грязи в князи, да, вот такое есть пословица русская, что глупый человек, он не понимает вот этого места в своей жизни и пытается занять большее. Соответствовать этому не может, ничего не получается, отсюда он раздражителен, отсюда он гневлив и так далее.
И вспыльчив, как сказано в 17 стихе, вспыльчив может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Что, наверное, совершенно понятно. Почему? Потому что зло действительно ненавидят. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Вот есть два слова – невежды и невежи. Да, вот здесь невежды. Но в чем разница?
Невежды и невежи, но это близкие, наверное, слова. Вот, потому что невежда и невежа, просто смысл один и тот же, только
степень,
да.
Степень греховности, да, степень, градус вот этой, не, как даже сказать, не... непочтительности и незнания вот такого откровенного, да, разный.
Ну, это более такой сокращенный вариант, как бы. Там иногда это говорят «человек», а иногда сокращают, там иногда сейчас вот все время «чел» пишут.
Ну, понятно.
Что-то похожее в этом. Невежда и невежа. То есть невежа, наверное, более такое, это такое просторечное. Вот. Но невежа – это те, которые не хотят знать, не хотят учиться. Вот. И вот здесь сказано источник глупости. То есть почему человек становится глупым? Он становится глупым тогда, когда не хочет учиться, когда не хочет вот, получать образование, развивать себя и образовывать себя в плане культурном.
19 стих очень интересно. «Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника». Вот интересно, да, вот часто мы такое видим или нет в реальной жизни?
В реальной жизни? Ну вот смотрите, Господь сам сказал в заповеди блаженства: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И вот даже простой пример, христиане, когда они появились в Римской империи, целых 3 столетия, что с ними происходило? Их гнали. Их убивали, но при этом их становилось все больше и больше. Вот тот самый пример, когда злые в итоге преклоняются. Язычники, которые скрежетали зубами, в итоге потом обращались к христианству, хотя посмеивались и насмехались над христианами. Вот такой пример. Например, как... Злые преклоняются перед добрыми и нечестивые у ворот праведника.
То есть, хоть и долго придется, может быть, ждать и терпеть, но все равно это будет.
Да, здесь главное именно, что необходимо терпеть. А долго или недолго, это от Господа зависит. Но Господь ведет своими путями человека, и Он действительно выдерживает праведника. Не сразу ему все дает. Он его выдерживает в некоторых таких... иногда в тесных обстоятельствах. Потому что самое сложное человеку преодолеть, конечно, искушение медных труб, когда его хвалят, когда у него действительно есть успех. И, конечно, Господь часто праведника особым образом о нем беспокоится, как это, вот, например, видно по книге Иова.
«Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». Вот почему бедный бывает, ненавидим даже близкими своими. Вот это вот богатство, оно действительно может давать много друзей, но ведь близкий, степень родства, вот все равно должны смягчать.
Ну, должен, конечно, это смягчать близкий человек, скорбь своего бедного
существования, да?
Сородича, да. Но все-таки по жизни мы видим, что хотят их подальше иметь. Вот бедный приходит в гости, и его часто не хотят видеть, не хотят его приветствовать даже. Вот опять пришел. Что тебе дома не сидится, что ты дома не делаешь? Вот пришел на хлебник иногда. Такое мы можем увидеть. То есть это действительно такие простые, понятные вещи.
А у богатого много друзей. Но друзья друзья, пока у тебя есть богатство, да?
К сожалению, да. Вот часто так бывает в жизни. Пока у тебя есть что-то, есть силы, есть друзья. Когда немощи наступают, все отворачиваются.
Итак, кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Вот да. На этих стихах, 21 стихе 14 главы, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу и в следующую субботу продолжим говорить о притчах царя Соломона. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.